Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Русской службе радио «Свобода» исполняется 55 лет. Что в Германии думают о грядущих выборах президента России? Принц Гарри возвращается домой после нескольких месяцев службы в Афганистане. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – юбилей русской службы радио «Свобода». Слово обозревателю «Свободы» Ивану Толстому.
В первый весенний день 1953 года в 8 утра по московскому времени в эфире зазвучал новый голос, резко и отчетливо заявлявший о своих политических позициях.
Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия, впервые провозглашенного у нас февральской революцией. Мы, враги, как реставрации абсолютизма, так и утверждения какой бы то ни было новой диктатуры на месте большевизма после окончательного его уничтожения. Мы за полное предоставление свободы совести и право религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
Так в 1953 году начиналась история нашего радио. Скоро у нас появились и свои позывные. В их основу был взят гимн «Свободной России», написанный еще в дни февральской революции в Петрограде композитором Александром Гречаниновым. Годы на радио «Свобода», которое называлось тогда «Радио Освобождение», выступало много эмигрантов первой волны. Писатель Борис Зайцев, историк Виктор Франк, искусствовед Владимир Вейдля, поэт и критик Георгий Адамович. Почти сразу в нашем эфире было взято в качестве основного историко-литературное направление. Почти по любому вопросу слушателей в тогдашнем Советском Союзе приходилось знакомить с самыми основными текстами и фактами. Десятки и сотни часов радиоэфира были заполнены чтением запрещенных страниц русской, советской и западной литературы, воспоминаний, публицистики и писем. Для аудитории за железным занавесом «Свобода» на долгие годы стала источником новостей, политического анализа и как бы историко-филологическим факультетом. Многое изменилось с появлением на Западе третьей волны молодых эмигрантов, хорошо знавших советскую жизнь не 40-х, 50-х, а свежие реалии, участвовавших в строительстве страны. Андрей Синявский, Владимир Максимов, Георгий Владимов, Владимир Войнович перенесли споры и размышления о путях Советского Союза из московских квартир к микрофону «Свободы».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
С этой песни Александра Галича, с этой музыкальной заставки всякий раз начиналась программа «Мы за границей», которая соединяла культуру и сопротивление, и которую вела Мария Розанова. В наши студии пришли те, кто еще недавно был героем радиопередач. Правозащитники Андрей Амалик, Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, еще вчера гонимые художники, композиторы, ученые. А для тех, кто оставался в Советском Союзе, «Свобода» часто была единственной возможностью быть услышанным. Вот оценка диссидента Александра Гинзбурга.
Радио «Свобода» — это был как бы бриллиант в этой оправе. Это был наш воздух. Надо сказать, что мы таким образом добивались того, что доходили до своего народа. У нас никаким другим способом это бы не получилось. А радио – это была наша типография, наше издательство, в общем, наши руки. И для Запада, я не знаю, мы не хотели его завоевывать. Мы хотели быть голосом для тех, у кого собственного голоса не было. И, пожалуй, никто больше не сделал, чем «Радио Свобода» в этом направлении.
В конце 88 года впервые за 35 лет существования станции было снято глушение передач. Программы «Радио Свобода» обрели необычайную популярность, к нашим микрофонам хлынули и именитые люди, и новые голоса. Радио переехало из Мюнхена в Прагу, открыло новое бюро, организовало сеть корреспондентов по всей России. Я спросил вдову академика Сахарова, правозащитницу Елену Георгиевну Боннер, не только всю жизнь слушающую наше радио, но и внесшую огромный вклад в наше вещание, что для нее «Звездные часы свободы».
Очень важно было 68-й год. Ну, просто невозможно. При невозможном глушении мой сын еще был совсем мальчоночка, и мы экранировали приемник. Раньше были такие цинковые корыта, если вы помните. Мы его достали, это самое корыто с антресолей, и Алешка держал перед приемником, поворачивая разными способами, и как бы приемник экранировался и начинал принимать. Периоды, когда в Москве идет процесс какой-то, и вечером и ночью после того, как днем намерзся около здания суда, слушаешь, как передают. «Звездный час свободы» был, в общем, в августе 91-го тоже. Мы сами были в «Звездном часе» и не просчитали, что будет потом.
Говорила Елена Георгиевна Боннер. 1 марта нашей радиостанции исполняется 55 лет.
Московское время 17 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль, корреспондент российского издания «New Times», гражданка Молдавии. Мораль уже третьи сутки находится в московском аэропорту. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвия, где Линдерман обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние пяти отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы в общей сложности 85 воспитанников и 26 работников местного детского сада. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый «день тишины». Владимир Путин выступил сегодня с обращением к гражданам и призвал их прийти на избирательные участки. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку и призвал в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе, цитата, «творится правовой беспредел». В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодня чеченские беженки, живущие в стамбульской мечети, рассказывают о своей жизни в Турции и вспоминают о родине. Переводчик на чешский Евгений Онегин и песен Александра Галича Милан Дворжик учился в московской школе. Его отец был послом ЧССР в СССР, но Милан стал диссидентом. В «Поверх барьеров» он представляет Александра Галича в переводе на чешский. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Вновь о президентских выборах в России, на этот раз взгляд из-за границы. В политике Германии довольно мало говорят о предстоящих выборах, но немецкие средства массовой информации эту тему не обходят, рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Когда Путин объявил о возможности стать премьер-министром, председатель комиссии по иностранным делам в Бундестаге Рупхерт Поленц предсказал, что это будет иметь в Германии негативный резонанс. Его шаг пролил свет на состояние демократии в России, заявил тогда Поленц. После объявления Владимиром Путиным Дмитрия Медведева своим преемником и выраженного Ангелой Меркель сдержанного удовлетворения выбором, тема предстоящих президентских выборов в России вовсе ушла из речей политиков. Общее мнение выразила политолог Брита Хильперт. Путин останется самым властным человеком в России. Новое лицо, конечно, появится в Кремле, но ничего нового в курсе России не произойдет. В последние дни тема президентских выборов в России освещается в Германии чаще сатирически. В прессе утвердилось название «Операция удержать власть», а еще демонстрируют на экранах рукоприкладство Владимира Жириновского, подчеркивая фарсовый характер происходящего. В вечерней программе второго общественно-правового телеканала Германии ZDF есть рубрика «Детсад ООН». Это коллажный мультик, где действуют нарисованные детки с головами известных политиков. 27 февраля там был показан сюжет, посвященный России и ее выборам, точнее, ее выбору. На экране к воспитательнице Ангеле Меркель мальчик с лицом Саркози подвозит на тележке ребенка с лицом Каспарова в смирительной рубашке и заклеенным ртом. «Куда его?» – спрашивает Саркози. «Ах, еще один российский оппозиционер», – говорит Меркель. «Ну туда же, к остальным». Появляется Путин. «Что здесь происходит?» «Ах, милый Владимир, мы убираем твой угол». «Но это вовсе не нужно», — говорит Путин. «Я же сказал, что никуда не ухожу». «Я этого совсем не понимаю», — говорит Меркель. «Это же как при диктатуре». «Я демократ». «Но диктатура», — размышляет слух Путин. Другой голос. «Что лучше, демократия или диктатура?» Первый раунд. Внешнее впечатление. При диктатуре все красиво одеты. На экране марширующие китайские солдаты. При демократии полный разнобой. На экране, кто во что одетые немецкие политики. Раунд 2. Развлекательность. Демократия скучна. На экране зевающие на заседании Бундестага немецкие политики. Голос. А при диктатуре всегда что-то происходит. На экране военные действия. Голос. Третий раунд. Политическая дееспособность. При демократии все дерутся. На экране драка в японском парламенте. При диктатуре политические дискуссии просты и проходят в темпе. На экране китайский парламент, падающая гильотина и смеющийся китайский лидер. Голос. Итак, 3-0 в пользу диктатуры. На экране аплодирующие китайские офицеры. Появляется Путин. Нет, я все-таки, пожалуй, останусь. На экране смеющийся Саддам. Голос диктора. Но осторожно, не увлекаться. На экране свергаемый с постамента памятник Саддаму Хусейну. Конец мультика. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17:20. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И вновь о президентских выборах, о том, как проходила президентская избирательная кампания в Петербурге, как восприняли ее журналисты. Эту тему в нашей студии в Петербурге сегодня обсуждали политолог Алексей Шустов и главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Беседу вел мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Андрей, какую вы, как журналист, оценку можете дать прошедшей президентской избирательной кампании?
Ну, как раз мне пришлось столкнуться с тем, что когда я просил своих журналистов, авторов написать какие-то аналитические статьи о том, как проходила избирательная кампания, они мне сказали, что писать не о чем. Что, собственно, анализировать? Дебаты, как Жириновский там в сотый раз пытается подраться с одним из доверенных лиц другого кандидата. Визуальная реклама на улицах, ее практически нет. Ну, как нет выборов, так нет и предвыборной кампании. Это, по сути дела, операция по назначению нового лидера страны, назначению преемника. И особенность такова, что, видимо, все это понимают в стране. И те, кто собираются голосовать за Медведева, и те, кто не собирается идти на выборы, всем ясно, что, собственно, не выборы это и никакие. Главной интригой вот в условиях этой такой выжженной напалмом политической пустыни остается вопрос явки. Вот думские выборы, например, меня лично порадовали тем, что был один из самых низких процентов явки по стране, и самый низкий процент, ну, за исключением Ямало-Ненецкого, по-моему, автономного округа, самый низкий процент голосов, поданных за Единую Россию. Я надеюсь, что Петербург подтвердит вот это достойное звание и на президентских выборах, и у нас будет самая низкая явка и самый низкий процент голосов за Медведева. Я, по крайней мере, на эти выборы не пойду, и надеюсь, что многие петербуржцы поступят так же. Кстати говоря, это не только мое мнение, но это подтверждается и данными социологов, в том числе теми, кто работает с властью, такими как Роман Могилевский, что за время избирательной кампании упало число желающих идти на выборы и число желающих голосовать за Медведева. То есть люди проявляют сознательность, люди не хотят участвовать в этом фарсе, в этом балагане, и это хорошо, это дает надежду на будущее.
Алексей, пожалуйста, ваше мнение.
Мне достаточно сложно сейчас оценивать эту избирательную кампанию, потому что моя позиция наблюдателя в этой кампании, она существенным образом отличается от моей позиции в думской кампании, где я был участвовавшим в работе штаба «Единой России», а сейчас я ни в чем не участвую. И действительно, при том, что сама кампания достаточно серьезно отличается в плане отсутствия такой достаточно серьезной, по крайней мере, на фоне вот этой кампании, борьбы, которая была во время осенней избирательной кампании, особенно в Петербурге, между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», как-то достаточно сложно мне оценить, что, как, почему. Да, действительно, наружной рекламы практически нету, и это серьезное отличие от осенней избирательной кампании. Что касается административного ресурса и его задействования, также мне сейчас сложно оценить, потому что он действительно использовался в осеннюю кампанию крайне неудачно, коряво и неправильно, как я считаю. Сейчас, насколько я могу судить по некоторым там сведениям, которые до меня доходят, он все равно используется. Но, к сожалению, у нас те люди, которые участвуют в принятии решений по организации избирательной кампании в городе, к сожалению, они считают это адекватным способом.
Напомню, что участниками разговора в нашей студии в Петербурге были политолог Алексей Шустов и главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Обсуждение президентской избирательной кампании в Петербурге вел мой коллега Виктор Резунков. Журналистка российского издания New Times Наталья Марари и ее супруг Илья Барабанов уже третьи сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. Связи с ними сегодня не было целый день. И сегодня же Марари написала обращение к президенту России Владимиру Путину и первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву. В обращении говорится, что сотрудники пограничной службы отказываются объяснять причины, по которым Марари с мужем не впускают в Россию, не подпускают к ней адвоката, а также отказывают в воде и пище последние сутки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахончева.
Наталью Марарь уже второй раз пытается выдворить из России без объяснения причин. Российские власти еще в конце прошлого года заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Коллеги Натальи, журналисты издания New Times, связывают происходящее с профессиональной деятельностью. Депортируемая из России гражданка Молдавии, Наталья Марарь вышла замуж за гражданина России Илью Барабанова. В соответствии с российскими законами и международными конвенциями гражданин другого государства имеет право проживать вместе со своим супругом, если тот является гражданином России. Тем не менее, Наталья Марарь вновь была отказана во въезде в страну. Вот уже третьи сутки к супругам не пускают адвоката. В течение дня сегодня как-либо связаться с Натальей и ее мужем не было никакой возможности. И только час назад сам Илья смог дозвониться до Радио Свобода.
Знаете, сейчас вообще ни один входящий звонок к нам больше не проходит. То есть, чтобы заработала связь, надо нам самим кому-то позвонить. И тогда мы получаем сразу смски. Если кому-то удается попасть в этот момент, пока мы звоним, то мы видим, что звонит кто-то еще параллельно. Вот. А так, да, абсолютно глухо, и прозвониться нам уже невозможно.
Что с вами сейчас происходит?
Ничего, мы находимся все там же. Условия никаким образом не изменены. Нам по-прежнему ничего больше не переносит. Заряжать телефон отказывают.
Вас не кормят. Сколько времени уже вы не ели? И воды у вас тоже нет?
Да, заканчивается.
Как вы себя чувствуете?
Ничего, удовлетворительно.
Пустили ли к вам адвоката? Выходил ли кто-нибудь к вам на переговоры?
Нет, адвоката не пустили. Нам сказали, что на руководство погранслужбы в курсе того, что мы хотим с ним встретиться и поговорить. Но все заявления до них дошли. Но, значит, у них есть свои обязанности. Если они захотят к вам выйти, то они выйдут. Но вот пока никто не выходит, видимо, никто не хочет разговаривать.
Если рейсы на Кишинев пытались ли отправить Наталью или вас вместе с ней, или они так и предлагают вам поехать домой, в Москву, то есть, а Наталья уезжать одной?
Да, да, все по-прежнему так же. Никаких изменений в этом плане не произошло. Единственное, Наталья сегодня еще обратилась несколько часов назад в посольство Молдавии с просьбой к у Молдовы приехать в аэропорт и передать еду и воду, но в посольстве никак на это не отреагировали, никого консула не приехало.
Но силу к вам не применяют?
Нет, нет, нет.
На ваши дальнейшие действия вы так и останетесь сидеть в зале?
Пока да, пока да.
Сегодня в Москве на Лубянской площади проходит пикет в защиту Натальи Мораль. Начали его правозащитники. Чтобы не нарушать закон о пикетах и митингах, они по одному, что не требует уведомления, сменяют друг друга, стоят у здания ФСБ и держат в руках плакат «Наталью Мораль преследует за право о казнократствах и подкупах». Пикетчики намерены стоять здесь до конца рабочего дня, если их акцию не прервут. По словам активиста антивоенного движения Михаила Кригера, пока никто с Лубянки к ним не подходил.
Своим пикетом я лично протестую против того издевательства, которое происходит сейчас над Натальей Мораль. И мне очень стыдно и неприятно, что от лица моего государства, а значит от моего лица, всякие халопы в офицерских погонах выступают и таким образом просто, извините, позорят нас всех. Они при своих офицерских званиях не нашли более серьезного занятия, чем воевать с одной всего лишь безоружной девчонкой. И в этом своем противостоянии ведут себя довольно подло, гнусно и мелко. Вот это, знаете, такая мстительность прослеживается. Воды не дают, пить не дают, там есть не дают. Вот такая довольно подлая, недостойная мужчин поведение, так кажется мне. И мы вышли сюда для того, чтобы показать, что здесь не все вот такие вот имеются люди, а есть еще и приличные. В данном случае это отдельные частные лица. Я вот активист антивоенного движения, предприниматель. Здесь вот находится активистка ОГФ Екатерина Анатольевна. Вот еще подошел один активист антивоенного движения Надир. Ну вот, собственно, такие люди. Мы, сменяясь, вот держим этот плакат. Наталья Мораль.
Сегодня Наталья Мораль написала обращение к президенту Путину и вице-премьеру Медведеву. В нем, в частности, говорится. Уже третьи сутки мы находимся в аэропорту Домодедово, сотрудники погранслужбы которого отказываются пустить в Россию жену гражданина России. Действия сотрудников погранслужб аэропорта Домодедово и их руководства из ФСБ России мы расцениваем как грубое нарушение всех возможных российских и международных норм права. Мы обращаемся к вам с просьбой в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации. Конец цитаты. Пока никакого ответа из администрации президента не последовало. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:30. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвия, где он обвиняется в подготовке покушения на президента страны. Состояние 5 отравившихся в Братске детей немного улучшилось. Они переведены из реанимации в обычную палату. В пятницу были госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска, объясняя это тем, что в городе творится правовой беспредел. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля, официально из-за нарушения правил пожарной безопасности. Сейчас ему грозит потеря лицензии. Министерство обороны Великобритании заявило, что сын наследника престола, принц Гарри, будет немедленно отозван из Афганистана. В четверг в результате утечки информации стало известно, что 23-летний принц уже более 2 месяцев служит офицером на юге Афганистана и принимает участие в боях с талибами. Турция начала вывод своих войск из северного Ирака, где они проводили операцию против курдских боевиков. Пока неизвестно, идет ли речь о полном завершении военной операции или о выводе с иракской территории части войск. Министр иностранных иностранных дел Ирака Хашияр Зибари заявил, что убежден в том, что операция завершена. Израиль не исключает возможности крупномасштабной боевой операции против боевиков Хамаса в секторе Газа. Об этом заявил заместитель министра обороны Израиля. Цель возможной операции – добиться прекращения ракетных обстрелов израильской территории. Совет по президенте Ирака подтвердил смертный приговор бывшему министру обороны и двоюродному брату Саддама Хусейна Али Хасану Аль-Маджиду, известному как «Химический Али». Он был признан виновным в геноциде и военных преступлениях и в июне прошлого года приговорен к повешению. Еще одна тема. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый день тишины, а голосование состоится в воскресенье 2 марта. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Пойдете ли вы голосовать? Такой вопрос жителям Челябинска задавал наш корреспондент в этом городе Александр Валиев.
Я считаю, что я приду на выборы, но буду выбирать Медведева, потому что мне не хочется менять что-то по-другому уже, потому что мы и так давно топчемся на месте, надо, чтобы как мы начали развиваться, так и развивались.
Я на выборы пойду, как бы я уже решил для себя все, за кого буду голосовать.
Во-первых, я сейчас не Челябинская, Москва. Не знаю, успею или нет сходить на выборы. Но все равно отдать надо голос.
Права выбора уже как бы никого и нет. И на выборы совершенно идти не хочется. Это формальность остается просто.
Это так, крысиные бега. То есть смысла нет. И у нас есть тот, кто победит.
Ход предвыборной кампании меня устраивает. Я не вижу ничего отвратительного. И поэтому пойду голосовать.
Пойду на выборы. Президента нужно выбирать. Это от нас тоже зависит.
На выборы я пойду обязательно, потому что меня волнует будущее моей страны. Я обязательно проголосую за того кандидата, с которым я уже определилась.
Я пойду на выборы, потому что мне не безразлично, в какой стране живу. Уже ясно, кто будет президентом. Тогда Медведев. Мне, в принципе, он нравится как человек. Он курс Путина будет вести, то есть и он, и курс меня устраивает. Более-менее стабильно стало.
Я на выборы пойду обязательно, всегда хожу на выборы. Буду голосовать за Медведева. Я считаю, что курс выбранный сейчас, и он будет поддерживать курс Путина, ну, мне так кажется. И я думаю, что Россия правильно идет.
Ну, это глупый вопрос, я всегда хожу. Обязательно пойду, как же?
Пойду на выборы обязательно. Надо же, чтобы голос не пропался. Ну, я думаю, уже давно решен результат выборов. Ну, все равно смысл во всем всегда есть. Для чистки совести обязательно сходить надо.
Я пойду голосовать. Предвыборная кампания идет нормально, честно.
Пойду, кого хочу, того выберу. Это мое право. Я всю жизнь хожу, выбираю, кто мне нравится, кого считаю нужным. Зюганова.
Да, я пойду на выборы. Потому что считаю, что выборы президента – это необходимость. И я должен высказаться по этому поводу, как и все в нашей стране, во всяком случае, по моему мнению, да? И поэтому, неважно, за кого я буду голосовать, главное, что я приду, и что мой голос будет учтен при избрании главы государства.
Пойду на выборы, обязательно пойду. Я все время, каждый год голосую за Зюганова, и мне его идеи вообще импонируют, нравятся.
Так челябинцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск. Палеонтологи описали самую большую ископаемую рептилию. В НАСА разработан новый лунный автомобиль-грузовик, а в Техасе черепашки сделают ласты-протезы. Это тема сегодняшнего выпуска новостей науки. Его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Ученые Музея естествознания Университета Осло обнародовали новые данные о самой большой ископаемой морской рептилии. Животное, названное плеозавром, обитало в северных морях 150 миллионов лет назад. Кости ископаемого были обнаружены в 2006 году в ходе экспедиции на Шпицберген. Новая экспедиция, проведенная в 2007 году, позволила уточнить истинные размеры животного. Как сообщают ученые, длина от носа до хвоста этого морского хищника составляла 15 метров, а плавник достигал 3 метров в длину. Размер его пасти позволял перекусить легковой автомобиль. По форме череп животного напоминал череп крокодила, однако во много раз больше. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что космический центр Джонсона разработал прототип нового лунного автомобиля-грузовика, на котором астронавты смогут передвигаться по поверхности спутника Земли. Грузовик предназначен для перевозки установки и образцов породы. Луноход обладает 6 сдвоенными колесами. Все колеса ведущие и могут независимо друг от друга поворачиваться в любую сторону. Управлять машиной астронавт будет стоя на специальной площадке, которая может вращаться. Это позволяет пилоту всегда смотреть в сторону движения, независимо от того, едет аппарат вперед или назад. Исследователи Андерсоновского ракового центра и зубоврачебного центра в Университете Техаса решили помочь черепашонку, которого туристы подобрали на берегу Мексиканского залива. Шансы на выживание детеныша морской черепахи были очень малы. Черепашонок имел 10 сантиметров в диаметре и потерял, возможно, в результате нападения акулы, 3 плавательных ласта из 4. Люди доставили черепашонка в центр, занимающийся исследованием и лечением морских черепах. Черепаха поправилась, но плавать она может лишь по кругу, поскольку у нее только один ласт. Морские черепахи живут более 100 лет и достигают веса более 200 килограммов. Но у покалеченной черепахи без 3 ласт явно не было возможности достичь такого возраста и веса и дать полноценное потомство. Тогда ученые решили сделать протезы плавательных ластов. Они будут изготовлены из силикона с использованием методов изготовления протезов для ушей и носа человека. При этом протезы будут окрашены под цвет натуральных органов черепахи. Если эксперимент закончится удачно, ученые рассчитывают выпустить черепаху в открытое море. Это не первый случай протезирования морских животных. По крайней мере, 2 дельфина, один во Флориде, а другой в Японии, уже плавают в море с искусственными органами.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Общественное мнение» – совместный проект «Радио «Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. В воскресенье 2 марта в час дня проблемы российской молодежи обсуждаем с ведущим научным сотрудником центра Натальей Зоркой. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Великобритании в эти дни бурно обсуждается тот факт, что внук королевы Елизаветы II, принц Гарри, это младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза, вот уже 2,5 месяца служит в составе британского военного контингента в Афганистане. Его присутствие там держалось в строгой тайне, с тем, чтобы не спровоцировать террористов и не подвергать еще большей опасности сослуживцев принца, однако произошла утечка информации, и теперь принц Гарри скоро вернется домой. С подробностями из Великобритании наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Ничего страшного в том, что в течение 4 дней я не мог принять душ и что неделю не стирал белье. Все это абсолютно нормально. Честно говоря, грех жаловаться. Здесь у нас есть музыка, свет, еда и питье. Особых проблем нет. Мне здесь неплохо, и быть здесь ребятами для меня много значит.
Это был фрагмент интервью принца Гарри, в котором он рассказывает о своей службе в Афганистане. В прошлом году Министерство обороны ответило отказом на рапорт принца с просьбой направить его в Ирак вместе с военнослужащими его полка. Ему объяснили, что это поставит под серьезную угрозу не только его жизнь, но и жизнь его сослуживцев, поскольку о его просьбе широко пишут в прессе, и о его пребывании в Ираке стало бы известно террористам. Более всего правительство опасалось похищения принца. Однако Гарри не прекращал попыток добиться перевода в действующую армию в Ирак или Афганистан и даже пообещал уйти в отставку, если его не пошлют туда, где ведутся боевые действия. И только после того, как Министерству обороны удалось добиться договоренности с прессой о неразглашении факта присутствия принца в Афганистане, Гарри был направлен в южную часть афганской провинции Хельманд, где британские войска ведут активные боевые действия против Талибана. Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года, и большую часть времени его подразделение было дислоцировано на передовой в 500 метрах от позиций Талибана. Лейтенант Винзер участвовал в патрулировании опасных зон провинции и выполнял функции тактического корректировщика, вызывая авиацию для прикрытия пехотных частей. Надо сказать, что группе журналистов было разрешено посетить принца в Афганистане, но с условием, что материал о нем будет показан только после возвращения Гарри на родину. В одном из интервью принц рассказал, что королева была первым человеком, сообщившим ему о том, что его отправляют на передовую. По его словам, бабушка всегда поддерживала его стремление участвовать в боевых действиях. Присутствие принца Гарри в Афганистане тщательно скрывалось. У Министерства обороны была договоренность с британскими СМИ об эмбарго на эту информацию, и английские журналисты сдержали слово. Утечка произошла в четверг в США, Австралии и Германии, после чего об этом сообщили и в Британии. Начальник генерального штаба британской армии сэр Ричард Даннет заявил, что разочарован нарушением этой договоренности иностранными СМИ. В своем заявлении он сообщил, что 23-летний принц участвовал в боевых операциях в Афганистане наряду с другими офицерами своего подразделения и подвергался такому же риску. Он назвал несение службы лейтенантом Гарри Винзером образцовым. Как и все его поколение, находящееся сейчас на военной службе, подчеркнул генерал, принц Гарри – это честь нации. И теперь, после 2,5 месяцев пребывания принца в Афганистане и раскрытия тайны его службы на передовой, Министерство обороны Великобритании приняло решение о нецелесообразности дальнейшего нахождения члена королевской семьи в смертельно опасном регионе, поскольку он может стать объектом похищения террористов или мишенью фанатиков-смертников. Почему же королевская семья пошла на столь серьезный риск, согласившись на отправку в Афганистан принца, стоящего на третьей ступени лестницы, ведущей к трону? Королевский биограф Роберт Лейси в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Британская королевская семья определяет себя как монархия, представляющая все слои населения. Если она представляет весь народ, то должна разделять и тот риск, на который идут простые англичане. Так что если один из членов королевской семьи служит в армии, то для него не должно быть особых условий несения службы. Он должен идти на такой же риск, как и любой другой военнослужащий.
Чем объясняется необходимость соблюдения тайны о пребывании внука королевы в Афганистане?
Как военнослужащий с громким именем, принц мог оказаться важной целью для противника. Сложилась очень непростая ситуация. Известно, что Министерство обороны тщательно рассмотрело все ее аспекты и пришло к выводу, что способно обеспечить безопасность принца Гарри и его подчиненных.
А какова позиция Елизаветы II в этом вопросе?
Позиция королевы состоит в том, что не должно быть особых правил для членов ее семьи.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун поблагодарил принца Гарри и военнослужащих британского контингента в Афганистане за образцовую службу и заявил, что вся Британия будет гордиться показательной службой принца. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 17:45. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Общественная палата России направила запрос в ФСБ и Генпрокуратуру в связи с запретом на въезд в страну журналистки Натальи Мораль. В Москве задержан активист запрещенной национал-большевистской партии Владимир Линдерман. Его экстрадиции добивается Латвии, где Линдерман обвиняется в подготовке покушения на президента страны. В Братске госпитализированы 85 воспитанников и 26 работников детского сада. Предварительный диагноз пострадавших – острая кишечная инфекция. В России сегодня последние сутки агитации перед президентскими выборами. Завтра наступит так называемый день тишины. Находящийся под арестом мэр Архангельска Александр Донской подал в отставку. В своем заявлении он просит в кратчайшие сроки провести выборы нового главы Архангельска. Объясняет это тем, что в городе, по его словам, творится правовой беспредел. В Петербурге прошла театрализованная акция в поддержку Европейского университета, деятельность которого приостановлена. Европейский университет был закрыт в начале февраля официально из-за нарушения правил пожарной безопасности. Турция начала вывод своих войск из Северного Ирака, где они проводили операцию против курдских боевиков. Пока неизвестно, идет ли речь о полном завершении военной операции или о выводе с иракской территории части войск. Израиль не исключает возможности крупномасштабной боевой операции против боевиков Хамаса в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля. Цель возможной операции – добиться прекращения ракетных обстрелов израильской территории. Совет при президенте Ирака подтвердил смертный приговор бывшему министру обороны, двоюродному брату Саддама Хусейна, Али Хасану Аль-Маджиду, известному как «Химический Али». Он был признан виновным в геноциде и военных преступлениях и в июне прошлого года приговорен к повешению.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17 часов 47 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Наш следующий репортаж мы получили из Петербурга, где местное законодательное собрание приняло в первом чтении закон о нормативах распространения печатной продукции в Петербурге, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения возраста 16 лет. Законопроект был внесен губернатором Валентиной Матвиенко, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Этого законопроекта сразу же заставляет вспомнить о недоброй памяти цензуре, благодаря которой еще в царской России вредными для детей были признаны некоторые сказки Андерсена, например, «Новое платье короля», да и русские народные тоже. А в советское время этот список был несравненно длиннее. Зачем снова вводить цензуру для детской литературы, недоумевает детский поэт Михаил Яснов.
Надо каждый раз понимать, о чем идет разговор. Если идет разговор о том, что какую-нибудь там привольную литературу продавать в отдельных местах, это их проблема. Я, в принципе, абсолютно против совершенно любой цензуры. Это категорически не годится ни при каких обстоятельствах. Это чушь собачья. Ни в коем случае никакой цензуры нигде не должно быть. Во-первых, я не очень понимаю, кто этим будет заниматься. Это что, будет создано новое подразделение чиновников, которые будут ставить какие-то штампы везде? Это можно детям, это нельзя. Кто это будет оценивать? Это было бы что, создаваться экспертные советы? Это еще будет укрупнение какого-то чиновничьего гнезда, звена? Или это что, будут ходить по издательствам специальные люди и проверять, какую литературу они издают? Если они захотят вести цензурирование текстов, тогда это будет у нас возврат к госцензуре, которую мы прекрасно похоронили в свое время. Будут снова созданы цензурные комитеты, и каждый издатель будет таскать туда все свои книги, а цензор опять будет смотреть, это можно, это нельзя.
И ведь проверять придется не только книги, но и песни, и спектакли. Придется вспомнить словечки «залитовано», «не залитовано».
Тогда возвращение горлита в нашу жизнь.
Издательства, видимо, тоже не будут счастливы, говорит директор Детгиза Алла Насонова.
Это, в общем, бессмысленно. Я не представляю себе, в чем заключается ограничение, которое они хотят ввести. Но прежде всего, скажу честно, что детям не только вредно покушение на их нравственность, сколько вредно покушение на художественность. Издательство все вреднее. А во-вторых, я не представляю, какой механизм они хотят задействовать, чтобы ограничить. Вот мне неоднократно случалось, что я была там в Федеральном агентстве по печати, и замминистру звонили при мне, допустим, рассерженные читатели, говорили, какой ужас, какая отвратительная детская книжка вышла. Он говорит, а как я могу это запретить? Ну вы же здоровые люди, ну вот читаете на прилавке, не покупаете, голосуете рублем.
Однако печатная продукция – это лишь малая толика того, чего касается законопроект. Кстати сказать, прошел он с трудом. Сразу две комиссии парламента выступили против. Юристы нашли в нем противоречие федеральным законом и широкое поле для коррупции, поскольку ни методика, ни правила признания тех или иных товаров опасными, ни те, кто будут этим заниматься, в законопроекте не определены. Зато уже появилась информация о том, что чиновники районных администраций начали запугивать предприятия розничной торговли, принуждая их приносить свои товары в Центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции и ссылаясь на закон, который еще не принят. Вот как понимает происходящее депутат законодательного Федерального собрания Алексей Ковалев.
Главное в законопроекте содержится в нескольких статьях, согласно которым любой торговец, который торгует продукцией для детей, всеми игрушками, там, одеждой и так далее, должен пройти экспертизу этой продукции в специальном экспертном центре, который создается в городе, и заплатить за это немалые деньги. Сегодня это стоит за игрушку 9 тысяч рублей, уже я знаю эти суммы. И только после этого можно эту игрушку распространить в Санкт-Петербурге. Если вы посмотрите все товары детского ассортимента наши, то вы поймете, что их очень много, и заработок для этих так называемых экспертов будет безграничен. А это не соответствует положениям Гражданского кодекса России, согласно которым такие нормативы могут вводиться только федеральным законом. И аналогичный центр, который пытался экспертизу проводить игрушек и других товаров детского ассортимента в Москве, был закрыт в Министерстве образования и сменен приказ о его создании, потому что министерство не имело права этим заниматься. Точно так же Петербург тоже не имеет права выкачивать деньги, облагать данью, так сказать, продавцов и производителей товаров детского ассортимента. На самом деле, суть этого законопроекта только выкачивание денег в получении прибыли определенными людьми, которые, кстати, сегодня официально это Академия дополнительного образования учителей. Мы написали по этому поводу запрос в прокуратуру. Они уже сейчас пытаются брать деньги с производителей и торговцев товарами детского ассортимента. Уже сегодня, как говорят, наезды совершают органы милиции, которые требуют от всех вот этих вот продавцов платить деньги в этот центр. Это наводит на мысль о очень спланированной кампании, в которой принимает участие милиция, органы исполнительной власти и соответствующие заинтересованные субъекты.
Видимо, поэтому законопроект с трудом набрал необходимое для одобрения минимальное число голосов. И времени на доработку дали очень много – до 1 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит еще один репортаж, посвященный президентской предвыборной кампании. Но на этот раз речь пойдет о довольно любопытном аспекте президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Каждый американец знает, что каждый родившийся в Америке ребенок теоретически может стать президентом. Президентом США. А если ребенок, родители которого американцы, родился не в Америке? Этот вопрос сейчас все чаще поднимается в средствах массовой информации Соединенных Штатов в связи с именем Джона Маккейна. Напомню, это один из наиболее вероятных кандидатов на номинацию на пост президента США от республиканской партии. С подробностями нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Джон Маккейн родился в 1936 году на военно-морской базе Соединенных Штатов в зоне Панамского канала. Там служил его отец. До сих пор в американской истории не было ни одного президента, родившегося не на территории одного из 50 штатов Америки. В Конституции содержится довольно туманное, допускающее толкование формулировка, по которой президентом страны и ее главнокомандующим может стать только естественно рожденный гражданин. Видимо, имеется в виду гражданин Соединенных Штатов по рождению. Есть ли основания у тех, кто подвергает сомнению право сенатора Маккейна стать президентом Соединенных Штатов? Директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Основания есть, но очень слабые. В Конституции Соединенных Штатов написано, что президентом может стать natural born citizen, в буквальном переводе естественно рожденный гражданин, то есть гражданин Соединенных Штатов по рождению, в отличие, скажем, от выбираемых в Конгресс или в Сенат. В этом случае кандидат должен быть гражданином Соединенных Штатов, но не обязательно рожденным в Соединенных Штатах. Близкий пример — Арнольд Шварц. Шварценеггер, рожденный в Австрии, получивший американское гражданство и ставший натурализованным гражданином Соединенных Штатов. Но при всей его популярности он не сможет стать президентом Соединенных Штатов, поскольку не родился американцем, а стал американцем. В отличие от Шварценеггера, Маккейн – гражданин Соединенных Штатов по рождению, поскольку мать и отец были гражданами Соединенных Штатов. Теперь о месте рождения. Джон Маккейн родился родился на военной базе в зоне Панамского канала. Тогда зона Панамского канала имела юридический статус территории Соединенных Штатов или территории, принадлежавшей Соединенным Штатам, как Аляска или Гавайи до того, как они получили статус штата, или как Пуэрто-Рико и сегодня территория Соединенных Штатов, хотя и не штат. Так что юридически Маккейн родился на американской земле, а не на иностранной. Обладают ли такими же правами те, кто родились на американских военных базах в Европе, в Японии или в Южной Корее, в посольствах, консульствах и других дипломатических представительствах Соединенных Штатов по всему миру, а также родившиеся в семьях американских военнослужащих во время войны, скажем, в Ираке или Афганистане? Думаю, да. Текст Конституции не совсем ясен, но большинство экспертов считают, что если оба родителя граждане Соединенных Штатов, то их ребенок автоматически считается гражданином США, то есть американцем от рождения, где бы он ни родился. Если к тому же человек родился на территории Соединенных Штатов, то сомнений в его гражданстве вообще нет. А территорией Соединенных Штатов считается не только материковая часть страны, и не только острова, примыкающие к материку, но и заморские территории, и территории посольств Соединенных Штатов, и любые другие, которые юридически считаются таковыми. Именно этим статусом обладала 70 с лишним лет назад, когда родился Маккейн, зона Панамского канала. Кстати, таким статусом обладает сейчас остров Гуам, не являющийся штатом. А что, если у американца двойное гражданство? Соединенные Штаты раньше отрицательно относились к двойному гражданству. Считалось даже, что если человек принял гражданство другой страны, он таким образом как бы отказывался от американского гражданства. Сейчас такого нет. Некоторые страны считают рожденного на их территории автоматически гражданином их страны. Если, скажем, у американских дипломатов, работающих в Ирландии, родился ребенок, то его, гражданина Соединенных Штатов по рождению, Ирландия признает и гражданином своей страны. Несмотря на такое двойное гражданство, этот человек вполне может стать президентом Соединенных Штатов. Это был Дэвид Коппел, директор исследований в Колорадском институте Independence. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе вновь вернемся к президентской предвыборной кампании в России. Последняя акция в поддержку кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. Работа на выборах иностранных международных наблюдателей. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130.